Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свободы воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Алексей, какова тема сегодняшней программы?
Сегодняшний выпуск будет посвящен 65-летию трагедии Бабьего Яра. Мы побеседуем с автором книги «Качели», профессором МГУ Рудольфом Борецким, пережившим оккупацию Киева.
Ну а дальше в нашем эфире программа «Мужчина и женщина». Тамара Лелин с поэтами Дмитрием Приговым и Дмитрием Кузьминым будет говорить об особенностях гомосексуальной поэзии.
Во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева. Речь пойдет о том, как принятие христианства на Руси повлияло на русские имена.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с разговором о футбольной лиге чемпионов.
А в конце часа передача «Карт-бланш» Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу.
Итак, примерно через 10 минут в цикле «Свободный день» программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Алексей Кузнецов, вам слово.
На минувшей неделе в Киеве отмечалось 65-летие трагедии Бабьего Яра. Обычно на таких мероприятиях часто вспоминается имя моего отца Анатолия Кузнецова, автора знаменитого романа-документа «Бабий Яр». 5 лет назад, к примеру, я передал в музей Великой Отечественной войны в Киеве печатную машинку «Москва», на которой и был написан этот роман. И сейчас она занимает почетное место в экспозиции. Но на этот раз особого внимания к памяти писателя в столице Украины не было. А между тем, роман «Бабий Яр» и сейчас успешно выдерживает очередные издания на русском, немецком и голландском языках. К сожалению, украинский перевод романа так и не издан, и это большая проблема для современной украинской литературы, ибо ничего сопоставимого по духу, если не считать документальное исследование украинского писателя и историка Александра Шлояна, на Украине до сих пор нет. А вот в России недавно появилась книга, которую можно, с некоторыми оговорками, конечно, поставить в один ряд с Бабьим Яром. Профессор МГУ Рудольф Борецкий, родившийся всего на полгода позже Анатолия Кузнецова в 1930 году, написал книгу воспоминаний «Качели», где и рассказал о своем детстве в оккупированном Киеве.
Это книга моих исключительно воспоминаний, ощущений и чувств. Трудно говорить об 11-летнем ребенке, о его отношении. Это просто на уровне ощущения, на уровне восприятия происходившего вокруг. Я просто передал в этой книге все то, что вот в маленьком мире моего дома, на одной из центральных улиц города Киева, улицы Ленина, происходило. О моих соседях, о моих друзьях, которых я провожал туда, о тех людях, которые не понимали, что с ним происходит, и у них, видимо, в этой ужасной стрессовой ситуации возникла, ну что ли, защитная реакция мысли, надежда, вера в то, что их куда-то вывозят. Вот эти цивилизованные немцы, как многие думали, я не писал с позиции сегодняшнего взрослого, старого, за 70 лет человека о том, что происходило туда. Я старался себя идентифицировать с тем вот мальчиком, воскрешая его воспоминания, который пережил это в конце сентября 41-го.
Когда пришел этот момент, когда появились объявления, как сказано дословно, жиды города Киева,
да.
Вы видели эти объявления? Что вы чувствовали в этот момент?
Я это объявление увидел где-то наклеенным возле дома и прибежал, естественно, к маме. На первом этаже жила ее подруга, а ее сын был моим старшим другом. И вот через нее, через ее понимание этой милой, интеллигентной женщины, мы пытались тоже разобраться в том, что это было. И единственное, вот что я запомнил тогда, абсолютно сегодня кажущаяся настолько нереалистичной, но все-таки убежденность в том, что их собираются вывести, и мысль о том, как же мы встретимся с Абрашей, со старшим сыном, лейтенантом, который уже воевал, наверное, куда-то нас вывезут, может быть, в Среднюю Азию, на границу куда-то передадут. Это было настолько нереалистично. Впервые я почувствовал опасность. Это когда я возле нашего дома на следующий, может быть, день катался на воротах таких металлических, и подошли два человека, одетых в форму гайдамаков, были такие в первое время украинское националистическое, войско формировалось, и подошли ко мне и сказали: «Хлопчик, а ты жиденок?» Я говорю: «Нет, дядя». «Нет, ты жиденок». А второй говорит: «Да, Петро, мы опаздываем, давай скорее уходи». И вот тогда я испугался. Ведь, понимаете, в чем дело? 11 лет – это домашний мальчишка, кончивший 4 класс. Он видел все это своими глазами. И когда мы помогали, собирали нашу соседку Иду Львовну с ее парализованным мужем, когда мама всю ночь сидела, собирала эту свою подругу. Такое состояние было. И это отношение, конечно, передалось и мне, мальчишке маленькому, человечку 11-летнему.
Скажите, пожалуйста, вы помните, когда впервые появилась книга Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», как вы к ней отнеслись?
Я к ней отнесся, вы знаете, с внутренним трепетом, честно говоря. Она у меня была в первые дни буквально настольной книжкой. Для меня это было очень дорого. Но понимаете, в чем дело? У него было другое видение, даже географически другое. Он жил на окраине города, а я жил в самом центре. И я видел нечто иное. Если вот это вот соединить, то, наверное, даст более полную картину. Вот мне довелось видеть, как ручейками стекались люди с разных улиц, из подворотен выходили с тяжелыми чемоданами, велено было собрать вещи с собой, и растерянные вот эти люди собирались обычно на мостовой и текли в сторону Львовской улицы, где уже стояли шпалеры не немцев, а полицаев в черно-серой форме. И вот они уже, стекаясь туда, на эту улицу, они уже оказывались запертыми. А эта улица вела прямо к Бабьему Яру.
Вот уже несколько лет, как я сделал перевод «Бабьего Яра», книги Анатолия Кузнецова, моего отца, на украинский язык. Как это ни странно, издания «Бабьего Яра» на украинском языке нет. И сейчас нет ни одного фактически издательства, которое взялось бы эту книгу издать. Как вы полагаете, почему так происходит?
Вы знаете, я это испытал и на себе. Я передал несколько экземпляров своей книги на Украину своим друзьям, и один мой друг, очень известный украинский писатель, пытался хотя бы рецензии, и ничего не получилось. Я думаю, что это явление одного порядка. Сейчас на Украине ситуация очень мутная и неясная политически. А во-вторых, сказать, что преобладает настроение такие сугубо националистические, и что «Бабий Яр» все-таки книга, написанная о трагедии еврейского народа, так там воспринимается, хотя она значительно шире. Это книга общечеловеческих ценностей. Я думаю, что это прежде всего объясняется тем, что на Украине за этим процессом самоопределения, национального возрождения и так далее, утонули кое-какие проблемы, и какие-то чувства стали более черствыми. Но я думаю, что это целый-целый букет проблем, которые переживает сегодня Украина.
Присутствие на российском книжном рынке двух таких книг, как «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова и «Качели» Рудольфа Борецкого, и одновременное их отсутствие среди книг Украины весьма символично. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал, что в Киеве откроется и музей Холокоста, и единый мемориал на месте Бабьего Яра. Будем надеяться, что в этом мемориале книги Кузнецова и Борецкого найдут свое достойное место. В противном случае мрачные, рвущие душу размышления 13-летнего мальчика Толи, героя романа «Бабий Яр», не будут восприниматься сегодня только как часть прошлого.
Я удивленно посмотрел вокруг, и с мира окончательно упали завесы, пыльные и серые. Я видел, что на свете нет ни ума, ни добра, ни здравого смысла, одно насилие, кровь, голод, смерть. Что нет ни малейшей надежды или хоть какого-либо проблеска надежды на справедливость. Ждать неоткуда и не от кого. Вокруг один сплошной бабий яр. Вот столкнулись две силы и молотят друг друга, как молот и наковальня, а людишки между ними, и выхода нет, и каждый хочет жить, и хочет, чтобы его не били, и хочет жрать, и визжат, и пищат, и в ужасе друг другу в горло вцепляются. И я, сгусток жиденького киселя, сижу среди этого черного мира. Зачем? Почему? Кто это сделал?
На волнах Радио Свободы вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол», который подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Гость Радио Свобода – народный артист СССР Лев Дуров. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». В сегодняшней программе мы с поэтами Дмитрием Приговым и Дмитрием Кузьминым будем говорить об особенностях гомосексуальной поэзии. В двух прошлых передачах, посвященных поэзии мужской и поэзии женской, прозвучала мысль о том, что для того, чтобы быть услышанным, современный поэт должен стремиться к крайности, уходя как можно дальше от традиционно женского или мужского поэтического поведения. И в этом смысле поэт Дмитрий Пригов является замечательный пример, поскольку некоторое время назад им был опубликован сборник «Мой милый ласковый друг», сборник, который занял достойное место в ряду поэзии геев.
Геи – это скорее определение очень широкой культуры, но скорее клубной, театральной, танцевальной. А в поэзии она все-таки по-прежнему называется гомосексуальной. Она возникает на пересечении вот этой большой гомосексуальной культуры и поэзии. И есть поэтому два рода поэзии в современном мире. Это общелирическая поэзия, которая при малой опытности читателей может быть даже и не замечена как гей-поэзия. И такая достаточно резкая, в какой-то мере брутальная поэзия, где люди скорее манифестируют именно идеологическую сторону культуры, нежели поэтических изысков. За этот уже век выработался определенный тип, скорее интонационный. Это свободный стих с гипертрофированным мужским проявлением твердости, жесткости интонации, либо изнеженной эстетической и нервно изнеженной интонации. В свое время гомосексуальная культура стала элементом поп-культуры. И мне было интересно вот понять тип этого письма. А дальше идет, собственно говоря, содержательная часть. Там несколько ситуаций. Это значит, пожилой опытный мужчина имеет отношение с юношей, потом два равных партнера и юноша, имеющий отношение с пожилым мужчиной. И еще, конечно, есть ситуация оставления мира гетеросексуальных отношений.
Прошу прощения, что я вмешиваюсь в внутренний механизм. Но как вы это придумываете?
Ситуация чистого такого актерства, конечно. Вживание в образ, ну, собственно говоря, как Толстой пишет Наташу Ростову, что он одевает бальное платье и прыгает польку там с кем-то. Нет, конечно, человеческие переживания не так сложны в этом отношении. Не надо быть гомосексуалистом, чтобы восхищаться прекрасным мужским телом. Это все достаточно близко лежащие вещи, небольшие усилия. И ты впадаешь в это виртуальное отношение. Это не обязательно, что ты физиологически должен перестраиваться. Это то, что называется гендер, в отличие от пола. Гендер – это пол в социокультурном его значении.
Качество переживания отличается от качества переживания любовного мужчины к женщине и наоборот?
Мне кажется, что это тема некой лирики любви на том уровне, где больших различий нету. Есть различия, только необходимые для опознания темы.
Однако интонация, тембр поэтического голоса всегда выдают его владельца. Тем более лирика по определению своему интимна. И все же основоположником российской гомосексуальной поэзии считается не поэт Серебряного века Михаил Кузьмин, а Евгений Харитонов. Я спросила у поэта Дмитрия Кузьмина, издававшего журнал «Гей-поэзии Риск», почему так получилось.
Мне кажется, что у него это не очень сильно выражено. А вот у Харитонова как раз это выражено очень сильно и в стихах, и в прозе, и в том, и другие. Ну вот, чтобы было понятно, о чем я говорю, я приведу мой любимый пример из прозы «Правда». «Послышалось, как открывают дверь, и вошел я. Мы подошли друг к другу, обнялись сухими горячими телами, отличные парни, настоящие любовники». Дальше эта тема как-то развивается. Фокус в том, что классическая культурная модель разнополой любви – это модель любви как отношений противоположности, как отношений дополнительности. Мы двое, такие разные, и поэтому мы дополняем друг друга до некоторого единого гармоничного целого. Культурная модель спокон веков была именно такая. Харитонов вводит другую модель, модель любви как тождества. Мы с тобой любим друг друга, потому что мы очень похожи, мы одинаковые, мы, по сути дела, один человек. Опять-таки, совершенно понятно, что совсем не любой гей будет чувствовать так. Но понятно и то, что вот эта возможность предложить такое понимание отношения любви, она, конечно, вытекает из гомосексуальности, осознанной, очень хорошо осмысленной, обдуманной и прочувствованной. Когда эта модель вводится в культуру, она может быть принята к сведению, а то и к исполнению совсем не только геями. Тем самым гей-литература вносит свой вклад совершенно в общечеловеческий культурный фонд. И может быть прочитано человеком абсолютно далеким лично от всех этих сюжетов, как нечто лично для него важное, существенное и познавательное.
Но лирика требует некоторого сопереживания.
Плоха та гей-поэзия, которую могут читать одни геи. Просто потому, что вообще про любовь интересно. Поэтому, собственно говоря, в российской литературной ситуации не прижился отдельный геевский литературный проект. Я в свое время выпустил 4 выпуска отдельного альманаха гей-литературы «Риск», но в какой-то момент я этот проект закрыл исключительно в силу того, что в современных литературных изданиях эти тексты чувствуют себя нормально. Ведь еще Оскар Уайльд назвал «Однополую любовь» любовью, которая не смеет назвать свое имя. Главным образом это вопрос о том, когда ты полюбил кого-то. Готов ты про это сказать? Потому что не знаешь, как это будет встречено. Это вопрос не права, а культуры и этики. И в этом смысле, опять-таки, у Харитонова задан очень сильный пафос драматический, связанный с невозможностью открыться, с невозможностью проявить свои чувства. Не из страха перед милицией, а из страха перед человеком, к которому это чувство обращено. Ситуация героя, который любит, любит сильно, который не может об этом сказать, который не может вести себя в открытую так, как это вытекает из его чувства. И поэтому он строит очень сложные какие-то схемы, ходы. А вот если я вот так, то тогда вот так, поэтому лучше я вот эдак. И это очень сильный такой образ современного подпольного человека, который загнан в подполье всего-навсего собственной любовью. Но потом, поскольку естественным путем, даже независимо от Уголовного кодекса, сама эта тема стала все-таки более открытой для обсуждения, вот это харитоновское наследие, оно разным образом трансформировалось. Прочту стишок Пурина из апокрифов Феогнида. «Я тому завидую, чья ладонь, твой горячий, стыдный, сжимала пыл, кто сырой, ночной, нефтяной огонь твоих глаз, мерцая зрачками, пил. Ах, как я бы, милый, тебя ласкал изо всех трепещущих нежных сил, слаще дивного пенья любых ласкал, на волнах качал, в облаках носил,
Всегда ли должна быть эротическая окраска?
Ну, как вообще в лирике? Эротическая составляющая может присутствовать, коль угодно, открытым образом, а может быть далеко в подтексте, глубоко за кадром. Гораздо больше разных каких-то вариантов. Поэт Илья Васильев, называется «Флаг». В нем нигде не сказано, какого пола это ты. Хотя это, на самом деле, очень гейское стихотворение. «Или хочешь, я буду флагом, лягу поверх тебя, облеку пеленой, в облака увлеку, развлеку, как могу, да и много ли надо нам? А после с плеч упаду к ногам тяжелыми складками, липкими, сладкими, и останусь лежать ни с чем лишним полотнищем».
Программу «Мужчина и женщина» подготовила Тамара Леленкова.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию музыкальный календарь Александра Браховского.
Знаменитый британский певец Джордж Майкл отправился в очередное европейское турне. Это событие знаменательно тем, что Джордж Майкл не гастролировал целых 15 лет, а в феврале прошлого года вообще заявил, что никогда больше не будет выступать. Однако к радости своих многочисленных поклонников слова не сдержал. Нынешнее турне Джорджа Майкла называется «25 Live». Оно приурочено к 25-й годовщине сценической карьеры Джорджа Майкла, которая началась в составе дуэта «Уэм» в 1981-м. Гастроли стартовали концертом в Барселоне, все билеты на который в количестве 18 тысяч были распроданы сразу же после поступления в продажу. «Я был уверен, что этот вечер никогда не наступит, и что я никогда не спою для вас вновь эти песни. Каким же я был дураком!» — покаялся певец, выйдя к публике. Критики отметили, что 43-летний Джордж Майкл, несмотря на длительный перерыв в концертной деятельности, находится в прекрасной форме. На протяжении всего шоу он ни разу не сфальшивил. Возвращение Джорджа Майкла после 15-летнего перерыва получилось действительно триумфальным. В концертном графике тура «25 Live» 28 европейских городов. Причем, если в Великобритании изначально планировалось 9 концертов, то потом добавилось еще 5, так как спрос на билеты оказался чрезвычайно высоким.
Джордж Майкл на волнах Радио Свобода. Музыкальный календарь.
В эфире Радио Свобода и воскресный цикл передач «Свободный день». После краткой сводки новостей программа «От А до Я».
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу кризиса в отношениях с Грузией, возникшего после ареста в Тбилиси российских военных. Путин заявил, что грузинские власти провоцируют Россию, надеясь на поддержку иностранных спонсоров. Заявление сделано на совещании президента с членами Совета безопасности России. В российских городах сегодня проходят акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве митинг собрал около 50 человек, в Санкт-Петербурге 200, столько же в Самаре. В Москве сегодня состоялись еще две акции протеста. Сотни левых радикалов вышли на марш «Антикапитализм-2006», а автовладельцы устроили пробег в поддержку обманутых вкладчиков строительных компаний. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги пенсионеров, приуроченные к Дню пожилого человека. Повышение пенсии потребовали сотни жителей Екатеринбурга, Воронежа и Ростова-на-Дону. Завершился вывод израильских войск с юга Ливана. По сообщениям, несколько сот израильских военнослужащих, танки и другая бронетехника пересекли ливано-израильскую границу сегодня ночью. Несколько тысяч международных миротворцев на юге Ливана контролируют соблюдение перемирия. Во Вьетнаме по меньшей мере 5 человек стали жертвами тайфуна Сангсан, который обрушился сегодня на побережье страны. Из прибрежных районов эвакуировано более 180 тысяч человек. Временным премьер-министром Таиланда стал отставной генерал Сураят Чулланонт. Он принес сегодня присягу. Чулланонт возглавил кабинет по решению лидеров военного переворота, совершенного в Таиланде несколько дней назад. Союз НАТО в ближайшие дни примет командование над 12-тысячными силами США на востоке Афганистана. Таким образом, будет завершена передача Североатлантическому альянсу ответственности за операции коалиционных сил на большей части афганской территории. Китай сегодня начал отмечать 57-ю годовщину образования Китайской Народной Республики. Праздник продлится неделю.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс», в которой мы обсудим матчи футбольной Лиги чемпионов. Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» от А до Я. Передача о русском языке. Слово Лиле Пальверевой.
Совсем скоро, в ноябре этого года, все причастные к русской культуре люди будут отмечать столетие со дня рождения академика Лихачева. К этому событию приурочили только что прошедшую в Великом Новгороде научно-практическую конференцию. Один из ее докладчиков, руководитель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов, попытался развить идею Лихачева о том, что, цитата, «распространение христианства на Руси шло без особого требований и научений, направленных против язычества. Именно это обстоятельство и способствовало мирному вхождению христианства в народную жизнь». И вот вопрос Владимиру Максимову. А какое же отношение это соображение имеет к предмету ваших исследований, русским именам и фамилиям, выражаясь научным языком, контрапонимики?
Самое непосредственное. Дмитрий Сергеевич настолько был неординарной, разносторонней личностью, что он успел тронуть в своих работах такой широкий пласт наших научных изысканий, и не только в области ономастики, это более широкий термин, нежели антропонимика. Но, возвращаясь к нашей тематике, мы это рассматриваем на примерах, взятых из древних летописей, и на примерах, взятых вот из более поздних грамот, допустим, там, 16, 17, 17 веков. И прослеживается совершенно замечательная картина, которая полностью подтверждает его вывод о том, что были различные этапы сосуществования вот этих двух различных течений. Ну, разумеется, на первом этапе языческого, потом одновременного существования, так называемое двоеверие, которое естественным путем перешло в такой особый сплав. Понимаете, не каноническое христианство, как мы все представляем из учебников, а в ту самую систему верований, если хотите, амальгаму язычества с христианством.
Ну, а в именах-то это как отразилось?
Самым непосредственным образом. Если мы взглянем на имена наших предков века, допустим, 10-11, мы увидим полный набор всего, что только можно увидеть, сказать, назвать, вспомнить даже. В качестве имен выступали даже несуществующие объекты, предметы, или там, допустим, животные, как волк, кабан, лопата, телега и так далее, а вещи абстрактные, гроза, ветер, говорок, ну, все, что хотите. Позднее происходит этап, когда мы видим, сокращается этот именник мирской, то есть не церковный, мирской именник, и ужимается до того, что сохраняются, допустим, в 17-м, даже в начале 18 века, только некоторые редчайшие имена. Мы сейчас с вами перескочили через целую эпоху. Я просто сказал, от чего началось, к чему это пришло. А потом вообще постепенно мы видим, что все, пропали мирские имена, но при этом осталось то самое, система двуименная сохраняется, но все уже ученые и современники, то есть 18-19 век, всех называют прозвищами. Как это легко произошло. В 16-17 веках были мирские имена, потом вдруг неожиданно они полностью исчезли, но остались прозвища. Кстати, в 16-17 веках их тоже прозвищами называли, потому что люди, современники, понимали, что не каждое второе имя, то есть если он был Иван, а прозвищем неудача, он понимал, что в данном случае может быть прозвище, а может быть имя.
Так, минуточку. Получается, что на каком-то этапе один и тот же человек мог носить два имени?
Бывало и больше. Существовала практика, когда человек носил два мирских имени. Одно из них могло быть просто как прозвище, другое могло быть дополнением к какому-то мирскому имени. Даже были такие имена, которые, ну, можно догадаться, что оно изначально было дано как прозвище. Допустим, Иван Быстрая Рыбка. Так вот, что нам интересно? вот этот этап, он нигде хронологически не обозначен. Когда прекратились мирские имена, когда возникли прозвища. Прозвища, кстати, и раньше были. Но когда мы можем говорить только уже о прозвищах. А этот этап отследить, на самом деле, вот исторически сказать, такой-то год, невозможно. Но можно проследить тенденцию. Опираясь, кстати, на работу Дмитрия Сергеевича, на свои собственные исследования, мы можем проследить и показать, как этот процесс происходил. Сначала для человека русского христианское имя было чем-то чужеродным. То есть, если, допустим, изначально эти имена считались просто как вот атрибутика.
Как официальное,
да? Да, как официальное имя, скажем. Официально мы их так, собственно, и называем. То традиционное русское имя воспринималось как простое, понятное и более того. Ведь если традиция наречения в честь святого была привнесенная, то у нас на Руси своих причин, почему выбиралось то или иное имя, было безумное количество. Ведь бывали имена Богатырь, Улыба, Смеян. Подобные имена давали в надежде, что вот ребенок таким вырастет. Была другая традиция, были имена Береги, давали имена совершенно противоположным, плохим значением, дабы вот эта беда его не коснулась. Золотуха, краснуха, несчастье, неудача, кручина, горе, беда, печаль и куча-куча других.
Если я вас правильно поняла, в языческие времена имя выступало как оберег, отсылаясь к языческим представлениям. А потом, когда у человека появилось крестильное имя, оно тоже выступало как оберег.
Разумеется, ведь, собственно, что такое религия? Это опора. Опираться стали на имена христианские. Стали понимать, что защитой являются Бог, Богородица и святые, в честь которых ребенка и стали нарекать. Но смотрите, что при этом произошло. Сначала главным все-таки было не значение имени. Имя-то непонятное. Было древнееврейское, древнегреческое, римское. Ну, кому там эти имена были известны? За исключением людей.
Книжников.
Книжников, да. Поэтому больше внимания уделялось житиям, тому авторитету, которым данный святой пользовался в православном мире. Позднее, когда окончательно система именования переключилась на христианский именник, отпала необходимость во всех этих таких домашних средствах защиты. Но заметьте, при этом имена, имеющие нейтральную окраску, то есть не какие-то вот эти обереги, там, а, допустим, как вот, опять же, те, которые возникли, кстати, на почве христианства уже, вроде бы еще следуя старой языческой традиции, но христианские имена, появились имена мясоед, то есть данные дни, когда разрешалось по канону церковному есть мясо.
Прямо вот так после... человека звали,
да,
мясоед?
Да, допустим, у него церковное было имя Иван, а мирское – мясоед. А было имя Постник.
Так значит, Барма и Постник, строители известного собора на Красной площади. Постник – это было имя, а не
и
кличка?
И Постник, и Барма – это были имена. Постник – это традиционное в тот период имя, не потому что человек постился часто, а потому что его так назвали при рождении. Так вот, потом получилось так, что все, больше нет причины давать имена мирские, но при этом имя Иван в святцах упоминается более 100 раз. Имя Федор тоже, там, по-моему, были 30 и так далее. То есть получалось огромное количество тезок. В семье в одной могло быть несколько Иванов. Иван больше, Иван меньше. Очень часто в летописях такие пестрят, они просто такими сообщениями о том, что Василий меньше, Василию большему там продал или подарил что-то. Ведь возник обратный процесс, когда не как вот частенько пишут, не исчезли мирские имена, а их просто заместили прозвище. Нет. Возник процесс, при котором появление новых дополнительных прозвищ было вызвано насущной необходимостью оскудения именника. Традиционного идентификация любого человека была безумно проста. Иван – Постник, Иван – Барма, ну и так далее. И тут на помощь вот этому обратному появлению прозвищ логично приходило бытование прозвищ святых. Ведь Николая Мирликийского звали в народе Николаем Угодником. Более того, эти прозвища многие появились уже в нашей русской народной традиции, в так называемом народном календаре. Там Ирину святую прозвали рассадницей, потому что в день поминовения святой Ирины высаживали рассаду капустную. Таким образом, возвращение прозвищ было именно возвращением, не просто продолжение традиции и какой-то запрет на мирские имена. Не было запрета как такового. Разумеется, церковь никогда не одобряла. Но вернемся к началу разговора. Не боролась так, как мы видим это, например, в других вероисповеданиях. То есть было действительно нежелание, чтобы эти имена продолжали существовать, но как такового жесткого запрета не существовало.
А мы вернемся сейчас к разговору об Иванах. Вы сказали, что очень много в церковном календаре праздников, связанных с Иваном, Иоанном и так далее. Не в этом ли кроется то, что это одна из самых распространенных российских фамилий? Потому что фамилии зачастую образовывались от имен.
Самая главная причина именно это. Если кто-то утверждает, что есть куча других всяких фантастических или мистических причин, не верьте. Другое дело, что, понимаете, существовала традиция почитания так называемых местно чтимых святых. Допустим, где-нибудь в Новгороде имя Иван или, например, Федор могло быть особенно популярным, потому что его давали в честь какого-то очень почитаемого местного святого. Почему, допустим, Владимир Андреевич Никонов в свое время северо-запад русский обозвал Ивановией? Потому что там и фамилия Иванов, ну, самая распространенная, если сравнивать с другими регионами российскими. Но это не могло настолько сильно повлиять, допустим, на распространенность имени Иван, почитание местно чтимых святых, как то, что вот каждый третий день, вы понимаете, каждый третий день чествуется святой Иван, память празднуется. В каждой семье рождалось детей по 13, по 14. У нас, кстати, есть замечательная грамота, где, я вам сказал, там Иван Большой меньшему что-то продает, а там непосредственно сказано, что 9-й, ну, не помню имен, допустим, Василий 9-й, продал брату своему Ивану 10-му часть деревни, Сурово-Чугодскому ездит. То есть вот они, в каждой семье Иван такой-то, большой, рыжий, меньший, вот они все прозвища указывающие, чтобы как-то понять, в обиходе ведь своих звали не только церковными именами, а даже не столько, а вот теми именами мирскими, а позднее прозвищами.
Потрясающе. Скажите, а много ли древнеславянских имен сохранилось в русском имениннике современном?
Вообще ничтожное количество. Исключение составляют вот эти имена первых князей, которые христианство распространяли. Святослав, Владислав, Владимир или, допустим, тот же Олег, хотя это не славянское имя, а заимствованное из древнегерманского там, или скандинавских.
Ну, пришедшее до принятия христианства.
До христианское. Оно в этот момент уже вросло, в принципе, в русский язык. Оно воспринималось как свое, так же, как и Ольга.
В завершении нашей беседы с Владимиром Максимовым подчеркну, работа одного из авторитетнейших знатоков истории и литературы Древней Руси Дмитрия Сергеевича Лихачева, думаю, еще очень долго будут давать ученым импульсы для дальнейших исследований в самых разных областях русской культуры, в том числе и в ономастике.
От А до Я передача о русском языке. Ее представляет, как обычно, Лиля Пальвелева. Минут через 10 в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс». В эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Посвятим ее футболу. На минувшей неделе московские «Спартак» и «ЦСКА» провели матч группового турнира футбольной лиги чемпионов, а «Локомотив» и «Рубин», соответственно, московские и казанские клубы, выбыли из борьбы в розыгрыше Кубка УЕФА. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Конечно, среди результатов, которые показали российские клубы на минувшей неделе, особняком, я бы сказал, выделяется результат «Локомотива», если только слово «результат» не брать в кавычки. Он встал в достойный ряд с другими громкими поражениями российских команд последних лет. Одно слово «кошица» сразу приходит на ум.
Ну, а другое, видимо, «Вардар».
«Вардар», да. Вот такие, ну, совершенно, в общем-то, не очень логичные, на первый взгляд, поражения. Ведь ясно, что «Локомотив» вроде бы гораздо выше классом, чем полулюбительский бельгийский клуб, которого «Локомотив» пропустил далее в розыгрыше Кубка УЕФА. Что же происходит?
Да, но мне кажется, что российские клубы просто становятся как-то заложниками той ситуации, что уж очень разные перед ними стоят задачи во внутреннем чемпионате и на европейской арене. Потому что, допустим, переоценка, ну, во-первых, видимо, переоценка просто внутреннего чемпионата свойственно всем. Вероятно, и тренеру «Локомотива» Славолюбу Муслину. Но «Локомотив» сейчас борется за звание чемпиона страны. И, естественно, все силы на это кладет. Вероятно, играть с полулюбительской, как вы справедливо заметили, или можно назвать полупрофессиональной, но факт тот, что, в общем, не по-настоящему профессиональной командой бельгийской своим, значит, сильнейшим составом считается, видимо, ну, я не знаю как, ниже своего достоинства или что.
Достоинства, да.
Да, дескать, этих мы и так должны обыгрывать, потому что мы, ну, на каком основании? Ну, на том основании, что мы одни из лидеров чемпионата России, но сильное ли это основание, серьезное ли это? Вот тут я могу адресовать слушателей к предыдущему выпуску программы «Прессинг», где неудачи российских клубов, неудачи украинских клубов, потерпевших тогда крупные поражения в первом туре, оценивал Максим Максимов, наш киевский коллега, который рассказывал о том, какое безумное количество голов забивается в чемпионате Украины киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Ну, примерно оно соответствует...
А потом получается 1-5 от «Реала».
Да, оно, видимо, соответствует примерно количеству пропускаемых голом, пропускаем их этими командами на чемпионатах, то есть в международных матчах. Но вот и с Россией мы, видимо, имеем примерно то же самое. Мы видим, как сегодня «Спартак» проводит суперрезультативный матч с
Москвой.
С Москвой, да, 3-3. Вчера тур открылся вообще двумя безумными какими-то матчами, там 11 голов в двух встречах. Все прекрасно, борьба, не борьба, там голы, не голы, я не знаю что, все замечательно. Потом мы видим, что в 8 матчах Еврокубков 4 команды забили на всех на четверых 4 гола. Ну, значит, по полгола за матч в среднем. То же самое, вот тот материал, если слушатели могли там читать на нашем сайте материал Максима Максимова, у него был заголовок там «Украинский гол, валюта неконвертируемая». На мой взгляд, довольно удачный заголовок, ну, учитывая основную украинскую валюту. Ну, в общем, то же самое можно и к России, по-моему, тоже применить. Как валюта несвободно конвертируемая в России, так и голы, которые забиваются на внутреннем уровне, они, в общем, по сути, немногого стоят в Европе, как мы видим.
Но вот, тем не менее, ЦСКА на минувшей неделе одержал свою первую победу в групповом турнире в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. ЦСКА выиграл, правда, действительно с некрупным счетом 1-0, но у Гамбурга, у команды вполне достойной немецкой команды, выступающей в Бундеслиге в первой. Этот матч ни на какие такие размышления не наводил. Игра ЦСКА...
Нет, ну а что? Ну, все же вписывается в концепцию ЦСКА. Вот как раз тоже средняя результативность, полгола за матч. Гол, забитый после стандартного положения, ну что само по себе неплохо. То, что команды умеют, это и для «Спартака», и для «Локомотива» характерно. Они умеют реализовывать стандартные положения. Это, в принципе, хорошо. Другое дело, что должно же быть некое соотношение, когда все голы у тебя забиваются со стандартного положения. Ну, все четыре же были вот эти голы в Еврокубках забиты со стандартных положений. Это хорошо, что вы так умеете извлекать пользу из этого, из штрафных, угловых и прочего. Но еще же надо и как-то и играть на поле, правильно, комбинировать. Состоит
не только из таких положений.
Да, ну вот, и мы смотрели. Один бразилец навесил другому с углового, забил гол. Больше, в принципе, ЦСКА не продемонстрировал ничего. А Гамбург, надо сказать, команда-то откровенно с ней повезло, ЦСКА в жеребьевке, потому что команда явно довольно слабая сейчас, потому что, ну, она вся была распродана после прошлого там удачного сезона. До сих пор в новом сезоне она не одержала ни одной победы еще. Она ведь даже, Гамбург ведь даже в Лигу чемпионов попал после двух ничьих со Сосуной в квалификационном раунде, только за счет гола на чужом поле. В общем, короче, нигде еще Гамбург ни одного матча не выиграл. Я даже не представляю, как он может выиграть, потому что полное непонимание вот наблюдается. Но все новые игроки, там никакого взаимопонимания, ничего, никакой комбинационной налаженной игры нет. Но это не важно, это частности. А в целом игра ЦСКА, несмотря на то, что команда выиграла матчи, и это очень хорошо, но в целом она же укладывается во всю вот эту общую схему сейчас. Хотя ЦСКА явно по, ну, не знаю, по всем показателям лучший российский клуб, бесспорно.
«Спартак» сыграл в Москве в ничью с лиссабонским «Спортингом». Это первое очко «Спартака» в нынешнем групповом турнире. Соперники в группе солиднейшие – «Интер» и «Бавария». Есть ли шансы, что ЦСКА и «Спартак» попадут в результате в розыгрыш Кубка УЕФА? «Рубин» и «Локомотив» уже вылетели. И если да, то стоит ли ждать серьезных достижений?
Ну, я считаю, что шансы «Спартака» очень невысоки, занять третье место группы, очень невысоки. А у ЦСКА, по-моему, сейчас ЦСКА, в принципе, должен реально задумываться о втором месте. Третье, думаю, команде гарантировано, потому что, повторяю, Гамбург очень слаб.
Ну что ж, розыгрыш Лиги чемпионов еще в самом разгаре. Поговорим об этом в следующих выпусках. В эфире была спортивная программа «Прессинг плюс». Спасибо Олегу Винокурову. Напомню всем, кто интересуется спортом, что сегодня в программе «Прессинг» спортивные темы недели, как всегда, будут обсуждены более подробно. Слушайте программу «Прессинг» в 22.07 по московскому времени. Читайте интернет-сайт «Радио Свобода». Там и спортивные новости, и комментарии. www.svobodanews.ru. Ну а воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» сейчас продолжит программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по Парижу.
Слава! Словечко это появилось на свет лет 7 назад. Точно такое же существует и в русском языке. Но оно обозначает на языке скорее детском болезнь. Где-то что-то болит. Бобо. А в современном французском бобо – богемная буржуазия. Боэм буржуазе. И к ней относятся те, кого я давным-давно уже называю левой буржуазией. Часто они перебираются в кварталы настоящей буржуазии, то есть правых. Но их оплотом остается Сен-Жермен-де-Пре. Движение на Сен-Жерменском бульваре с запада на восток для меня встречное. Поэтому я еду к Сен-Жерменской церкви по улочке Жакоб. Это все, что осталось от построенной королевой Марго церкви Святого Якова. Осталось лишь название. Мне нужно будет оставить где-то велосипед и дальше до церкви добираться уже пешком. Сен-Жермен-де-Пре – легенда легенд. Но для современников это скорее легенда, рожденная в 50-х годах прошлого века. Сен-Жерменское предместье – символ освобождения нравов, место рождения экзистенциализма, штаб-квартира Жана Поля Сартра и Альбера Камю, Бориса Вьяна, Раймона Арона и Маргариты Дюрас. В кафе «Бонапарт» пил кофе за стойкой молодой Ален Делон. Рядом в Демаго Пикассо уговаривал Майлса Дэвиса жениться на Жюльет Греко. Напротив, в Липе Раймон Арон что-то быстро писал на бумажные салфетки. Демаго, флёр, джазовая улочка Сен-Бенуа, крошечные отели, в которых останавливались и Бат Пауэлл, и Джон Льюис, и Фредди Хаббард. А совсем рядом, на северо-запад, издательства «Галимар», «Гроссе», на юго-восток «Фламарион», «Сой», «Сток», возле церкви Сан-Сюльпис, «Плон». Мастерская Пикассо чуть ближе к реке, но и там, на каждой улочке, в каждом дворике, крошечное издательство, книжные лавки, дома, забитые до чердаков поэтами, художниками, новеллистами, философами со всего мира. Но это Сен-Жермен-де-Пре 45-го года, 60-го, 68-го. А настоящая легенда – это Сен-Жермен-де-Пре VI века, когда сын короля Хлодвига, Хильдберт, решил воздвигнуть в этом пригороде лютеции базилику в честь святого Винсента. Место это было пустое, ближе к реке заболоченное, между рекой и стройкой рос виноград. Святой Винсент с тех пор считается покровителем виноградарей. Епископ парижский святой Жермен вложил все силы в строительство укрепления и церкви, и аббатства. Базилика стала местом захоронения королей, а святой Жермен в сердцах прихожан занял более весомое место, нежели святой Винсент. И у гробницы его, по преданию, творились чудеса. Сен-Жерменское аббатство разрасталось, постепенно двигаясь на восток и на север к реке. В IX веке оно по праву считалось самым богатым в королевстве. Но набеги норманов не раз опустошали казну. Горели стены церквей и самого аббатства. Карл Простой, однако, в 903 году подтвердил центральность Сен-Жерменского аббатства для королевства. И с этого момента вокруг церкви и монастыря и начал расти этот самый знаменитый до ныне парижский квартал. Двойные двери. В начале XI века бенедиктинцы аббатства приступили к восстановлению базилики. Они сохранили центральный неф, а также старую западную колокольню-башню, которую они украсили более современным скульптурным порталом. Полностью был перестроен только хор, капеллы которого стали располагаться венцом. В 1163 году этот хор был освящен папой Александром III. Норманов больше не было, но новыми врагами стали студенты.
На востоке за церковью Сант-Андре-де-Зар, разрушена в начале 19 века, у подножья горы Святой Женевьевы стали вырастать колледжи, бывшие в самом начале буквально школами под открытым небом. Наметилось рождение университета. И между священниками, монахами, служками и студентами началась война. Прибрежные луга, рассеченные рвом Малой Сены, с одной стороны Малый Луг и с другой Большой Луг, принадлежали первой аббатству, второй университету. Причем молодежь с удовольствием врывалась во владение монахов, и весьма серьезные потасовки устраивались каждый год. Дошло до того, что в 1192 году после очередного серьезного побоища городской суд вынужден был рассмотреть жалобы обеих сторон, и священники процесс выиграли. Здесь-то и можно перескочить века, чтобы понять дух Сен-Жерменского предместья. Университет, богословские и философские споры, очаги свободомыслия, сходки будущих революционеров – все это сосредоточено на площади в несколько гектаров. Здесь же и оплот традиций, веры, королевской власти, Сен-Жерменская церковь – то, что от нее оставили века. Под этими каменными плитами были захоронены короли Меровинги, здесь же находится усыпальница Рене Декарта, возле которой я и стою. И это, наверное, объясняет и все остальное. Первую типографию в Сорбонне, появление издательских домов и редакций, клуб революционеров-кордольеров на недалекой улочке на Адеоне, строительство бульвара Сен-Жермен, в конце которого выросла казарма гвардейцев, лучшее средство от баррикад. Ну, я думаю, мне пора перестать мешать тем, кто пришел в эту церковь совсем по другим причинам. Ну вот, кажется, здесь я уже никому не мешаю и могу спокойно закончить карт-бланш. Эта церковь и эти ступени, эта колокольня объясняют и жизнь находящихся рядом кофеен, в которых дома было холодно, буквально жили философы и писатели, журналисты и карикатуристы, благо до редакции было рукой подать. Отсюда и первые джазовые подвальчики, свободная любовь, террасы кафе, забитые будущими гениями. Отсюда и откат волны, нынешняя пена Сен-Жерменского предместья, и туристы, и провинциалы вместо Бориса Вьяна, Декстера Гордона, вместо Бриджит Бардо и Сержа Гинзбура. Отсюда и захват бобо, богемной буржуазии, богатыми левыми этого квартала. Жизнь по следам других, в подражание сытая зевота прекрасной блондинки Сен-Жермен-де-Пре. До следующей карт-бланш.
Карт-бланш – программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого каждую неделю в воскресном эфире на волнах Радио Свобода. А в следующем часе, сразу после выпуска новостей, в 18 часов 7 минут, вы услышите программу «Все свободны» – воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича военный обозреватель «Новой газеты» майор запаса Вячеслав Измайлов. Итак, программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Ждем ваших звонков и сообщений на пейджер. Слушайте Радио Свобода.
В списке самых богатых людей Америки есть и выходец из бывшего Советского Союза Сергей Брин.
Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна?
Хамас готов заключить очередное перемирие с Израилем на 10 лет, но не признать его.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из 450 депутатов украинского парламента в состав оппозиционного объединения вошли более 120.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.